В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Политический кризис в Грузии продолжается, и сегодня стало еще меньше надежд на то, что его удастся преодолеть до конца этого года. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия поделилось итогами 51-го раунда женевских дискуссий.
Конфликт между Грузией и Абхазией и, соответственно, Грузией и Южной Осетией, они отказываются признавать наличие этих конфликтов, и они говорят о том, что существует некий, вымышленный, по нашему мнению, конфликт между Грузией и Россией, и, соответственно, они призывают российские власти взять на себя обязательства по неприменению силы.
В Ахалгурском районе скончался еще один пенсионер, которому власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказали в выезде на лечение в Тбилиси.
Если нас взял Анатолий Ильич, заложники, даже с заложниками стараются, чтобы меньше было жертв, а у нас все наоборот.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч МакКоннелл во вторник поздравил избранного президента страны Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис, признав их победу на выборах. Это произошло на следующий день после того, как победу на выборах кандидата-демократа подтвердила коллегия выборщиков. Ранее МакКоннелл избегал называть Джо Байдена избранным главой государства, признавая право действующего президента-республиканца Дональда Трампа на подачу судебных исков с целью оспорить итоги голосования. Утверждение президента Трампа о масштабах фальсификациях и мошенничестве на выборах, его слова о том, что у него украли победу, по большей части не нашли подтверждения в судах. За Джо Байдена 14 декабря высказались 306 членов коллегии выборщиков в соответствии с результатами голосования в отдельных штатах, за его соперника Дональда Трампа 232. Третий пакет санкций в отношении властей Беларуси одобрен Комитетом постоянных представителей Евросоюза. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвек. К санкциям привлечены 29 человек и 7 юридических лиц. Их имена и названия компаний будут объявлены 17 декабря. Ранее Евросоюз ввел санкции против 55 белорусских чиновников и силовиков, включая Александра Лукашенко. Им запретят въезд в Евросоюз, их активы будут заморожены. Санкции вводятся в связи с ситуацией в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, а также непрекращающееся насилие в отношении демонстрантов. Главному сопернику Александра Лукашенко на выборах в Беларуси Светланы Тихановской вручили премию имени Андрея Сахарова. Лауреату награды ежегодно присуждаем Европейским парламентом за защиту прав человека, на это расстала белорусская оппозиция, которая с августа оспаривает результаты выборов президента в стране. Сегодня Тихановская приняла премию на заседании Европейского парламента в Брюсселе. В обращении к Европарламенту она призвала Европу поддержать белорусскую оппозицию не словами, а делами.
Мы просим Европу и весь мир поддержать Беларусь. Мы призываем Европу проявить смелость в своем решении и поддержать народ Беларуси сейчас, а не завтра и не когда-нибудь в будущем. Отстаивание прав человека и демократии – это не вмешательство. Это долг каждой уважающей себя страны. Ваша солидарность и ваш голос важны, но именно действия имеют значение.
Несколько десятков военнослужащих армии обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики попали в плен в направлении села Ахцаберт. Информацию подтвердил карабахский лидер Арайк Арутюнян, пишет радио Азатутюн. В настоящее время Минобороны выясняет все обстоятельства. Я лично буду следить за тем, чтобы виновные в этом инциденте были привлечены к ответственности, заявил Арутюнян. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что пропало без вести подразделение, состоящее примерно из 60 армянских военнослужащих. По информации СМИ, большая часть попавших в плен жители Шаракской области Армении. Родные военнослужащие перекрыли участки автотрассы Гюмри-Ереван. Они требуют новостей о своих родных. Премьер-министр Никол Пашинян в интервью радио «Азатутюн» заявил, что российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблемы со связью, потому что из-за местоположения, а также из-за событий есть определенные проблемы со связью. Причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация, отметил Пашинян.
Эхо Кавказа. Новости.
Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал поездку по Европе и вернулся в Вашингтон, чтобы разобраться с последствиями крупной кибератаки, предположительно совершенной российскими хакерами. Планировалось, что утром в среду О'Брайен проведет заседание Совета национальной безопасности и соберет межведомственное совещание высокого уровня позднее на этой неделе, заявил представитель СНБ Джон Уиллиот. Ранее Белый дом заявил о создании координационной группы для ответа на кибератаку, о которой впервые сообщили 13 декабря. Группа включает представителей ФБР, Министерства внутренней безопасности и Управления директора национальной разведки. МВБ не уточнило, сколько ведомств подверглось хакерской атаке. По сообщениям СМИ 14 декабря, от действий хакеров пострадали само МВБ, а также Министерство финансов и торговли. Тегерану нельзя позволить расследовать гибель украинского лайнера, сбитого иранским военным в январе этого года. Об этом говорится в докладе, который подготовил советник премьер-министра Канады Ральф Гуддейл, сообщает «Франс-24». Расследование, которое в режиме секретности проводит сама виновная сторона, не может вызывать доверия из-за несоблюдения принципов независимости, объективности и прозрачности, говорится в 74-страничном документе. Многие ключевые детали этого ужасного события по-прежнему остаются неизвестными, сказано в отчете. Среди прочего, автор задается вопросом, почему в ночь трагедии иранское воздушное пространство оставалось открытым, несмотря на объявленную тревогу о ракетном ударе. Гуддейл призвал к пересмотру действующих международных стандартов, согласно которым расследование авиакатастрофы возлагается на страну, где произошла авария. Свою позицию он аргументирует тем, что в случае причастности военных, в данном случае иранских, нет никаких гарантий того, что соответствующее государство проведет беспристрастное расследование. Украинский «Боинг», следовавший рейсом РСПС-752 из Тегерана в Киев, был сбит иранцами в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 138 из них были или гражданами Канады, или имели связи с этой страной. Атаку произвела система ПВО, которую иранские военнослужащие активизировали из-за опасений удара со стороны США. Компания Facebook сообщила, что конкурирующие компании по дезинформации, которые велись из Франции и России, пытались повлиять на пользователей интернета в Центральной Африканской Республике накануне выборов, которые пройдут позднее в этом месяце. Компания отметила, что впервые зафиксировала операции иностранного влияния, которые напрямую противодействуют друг другу на ее платформах.
Спасибо. Международные новости из Пражской студии читал Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Политический кризис в Грузии продолжается, и сегодня стало еще меньше надежд на то, что его удастся преодолеть в этом году. Грузинская мечта отказалась от каких-либо политических жестов, которые могли бы быть расценены оппозицией как уступки. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Об оппозиционном бойкоте с утра парламенту напомнил член политсовета нацдвижения Леван Бежашвили. Он был первым, кто от имени своей партии и созданного вокруг него объединения «Сила в единстве» подал заявление на имя спикера парламента Арчила Талаквадзе об отказе от депутатских мандатов. Политик убежден, что оппозиция сохранит единство в бойкоте, и грузинская мечта окончательно останется одна в парламенте. Леван Бежашвили заверил общество и в том, что и само нацдвижение тоже не окажется в кризисе из-за ухода с поста председателя Григола Вашадзе, хотя замену ему найдут не скоро.
Нацдвижение много раз выходило из похожих внутрипартийных кризисов. У нас есть ресурс. Наше единство обусловлено не индивидуумами, а политическими традициями, принципами, идеями. Сейчас мы не рассматриваем кандидатуры на пост председателя. Вероятно, съезд пройдет весной, и на нем изберут председателя. Возможность стать председателем партии есть у многих, в том числе и у Ники Мелия, Ливана Варшаломидзе, Хати Декановидзе, Кобы на копия. Мы обсудим этот вопрос на политсовете, а потом вынесем на рассмотрение съезда, и там изберут соответствующего кандидата.
Заявил Леван Бежашвили. Тем временем к зданию парламента своими заявлениями подтянулись и двое республиканцев Тамар Курдзая и Хатуна Самнидзе, попавшие в парламент от коалиции нацдвижения «Сила в единстве». У партии, впрочем, накануне случилось недоразумение. Прошедший Верховный Совет Аджарии республиканец Иракли Чавлей Саакашвили отказался присоединяться к бойкоту оппозиции, и он уже не республиканец. Партия продолжает бойкот, заявил один из лидеров партии Тамар Кордзая. Наш план остается прежним – защитить голоса наших избирателей. Мы не сможем помогать грузинской мечте оформить захват государства, потому мы не входим в парламент. А политический процесс идет и вне здания этого парламента. И этот политический процесс подразумевает критику, реагирование на каждую ошибку власти. И, конечно же, все то, что мы будем делать, будет в рамках Конституции. В течение дня индивидуальные отказы поступили от четырех представителей партии Лелу, а также члена Европейской Грузии Армаза Ахледиани. Он предложил и депутатам грузинской мечты присоединиться к бойкоту и требованию оппозиции назначить повторные выборы.
Мы сейчас или должны подтвердить, что у Грузии есть перспектива справедливого, свободного, независимого, демократического развития, или мы должны согласиться на ее погребение. Я не смогу в этом участвовать. Напротив, я призываю своих знакомых, коллег из грузинской мечты. Друзья, ничего, что вы вошли в парламент. Вы можете сегодня, в ближайшие дни, занять правильную позицию ради наших детей, ради успешного будущего Грузии.
Депутатов правящей силы не прельстило предложение оппозиционера, они полностью погружены в работу. Сегодня на первом заседании парламентского бюро решили инициировать законопроект об амнистии и проект резолюции о внешнем евроатлантическом курсе Грузии. Планируемая амнистия породила у некоторых оппозиционеров подозрение, что, возможно, так грузинская мечта собирается удовлетворить одно из требований оппозиции об освобождении осужденных по политически мотивированным делам. Таковыми в оппозиции считают в первую очередь совладельца ТВМ-товари Георгия Руруа. Впрочем, список так называемых политзаключенных и узников совести им не ограничивается. Однако и осторожному оптимизму в рядах оппозиции не дал окрепнуть спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Этот законопроект не инициирован для того, чтобы парламентское большинство пошло бы на какой-нибудь жест ради оппозиции.
Спикер парламента, главный переговорщик с оппозицией, вновь повторил, что власти не намерены рассматривать этот вопрос, который Талаквадзе назвал делом высокого профиля. Не намерена власть рассматривать и вопрос внеочередных выборов. Тем не менее, Арчил Талаквадзе и сегодня предложил оппозиции согласиться на работу в парламенте.
Еще раз призываю вошедших в парламент представителей оппозиции подключиться к парламентскому процессу, а диалог использовать для достижения соглашения важных для нашей страны вопросов, а не в категорических требованиях, которые мы слышим.
Между тем, все меньше оптимизма испытывают участники переговоров между властью и оппозицией. В процессе подготовки очередного раунда нового немного, признался сегодня посол Евросоюза Карл Харцл журналистам. Он накануне встречался с представителями грузинской мечты и продолжил индивидуальные встречи с оппозиционными лидерами. Посол верит, что возможность диалога все еще есть, только времени на все это остается все меньше, с учетом того, что в парламенте запущен процесс рассмотрения заявлений оппозиционеров об отказе депутатских мандатов. К тому же приближаются новогодние каникулы. Из-за этого, возможно, Грузия Новый год встретит с разгаром политического кризиса. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самоча был, а не Южная Осетия.
А за что эти ребята тогда погибли, если через столько лет мы опять все это возрождаем?
Иногда полезно отключать электроэнергию, чтобы люди как-то немножко вылезли из сетей.
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омаротуне, на вентина домара.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Широкий общественный резонанс вызвал демонтаж незаконно построенных домов в тбилисском поселении «Африка». У здания районной администрации сегодня прошла акция солидарности с жителями поселения, еще одна у мэрии. Как пытался выйти из положения мэр столицы, на которого после сноса домов обрушился шквал критики? И чего еще боятся жители одного из самых неблагоустроенных районов Тбилиси, расскажет Анастасия Славинская.
Вчера то, что успел, вынес. Одежду только. Мебель вынести не дали, так и снесли дом. Она там так и валяется под обломками. Стол, кресло.
рассказывает мужчина, который сегодня с утра пришел разобрать то, что осталось от разрушенного дома.
Они собирались вчера вывести обломки и выбросить. Я не дал им это сделать. Хоть стройматериалы спасу. То, что можно еще использовать, заберу. В будущем, если смогу купить землю или еще что-нибудь, построю. Так хоть материал будет.
Местные жители и гражданские активисты сегодня собрались у здания Самгорского ГМГОБа. Они потребовали освобождения задержанных накануне в результате противостояния с полицией людей. По информации МВД, из 13 задержанных под стражей остается один мужчина.
В первую очередь этого человека должны отпустить. Мы эти земли не захватывали. Там была мусорная свалка. Я все это помню. Люди там в мусоре поселились из-за нужды. Если бы не она, там не стал бы никто жить. Это непригодная земля. Люди поселились там, а сейчас их дома рушат.
Сказал один из участников акции. В поселке Африка вопрос оформления жилья для многих весьма болезненный. Некоторые говорят, что годами слышат обещания местных чиновников решить ее, но время идет, а они так и продолжают жить в подвешенном состоянии. Поэтому демонтаж домов, осуществленный накануне, вызвал серьезные опасения у многих. «Я никак не застрахована от того, что завтра или послезавтра они не придут рушить и мой дом. Ни у кого из нас не узаконены эти дома. Тех, кто смог это сделать, очень мало, поэтому все боятся. Пусть проверят, есть ли у людей жилье, есть ли в регионах или еще где-нибудь. Если у этого человека есть квартира, мы, никто голос не поднимет. Но если нет, пусть не трогают этих людей». Происходящее вызвало широкий общественный резонанс. У здания мэрии вечером прошла еще одна акция. Сам мэр сегодня вновь заявил, что в домах, снесенных накануне, никто не жил.
«Да, вокруг этой территории люди живут. Они также построили дома на захваченной земле. Эти семьи мы, конечно, не трогали, но также есть люди, которые наживаются на этом захвате земель. Мы эту тему так не оставим и доведем до конца. То, о чем говорил господин Субари, мы, разумеется, выполняем наши обещания и будем до конца поддерживать тех, кто нуждается в этой поддержке»,
заявил мэр и добавил, что сегодня за символическую плату в один лари 32 семьям в разных районах Тбилиси было передано жилье. Накануне поздно ночью Каха Каладзе на своей странице в Фейсбуке сообщил также, что намерен от имени своей семьи подарить квартиру жителю Африки, который в одиночку растит 6 детей. Сделал он это после того, как фотографии этого мужчины с ребенком, наблюдающими за тем, как сносили расположенные по соседству дома, облетела соцсети. Таким образом, мэр попытался спасти свое имя, но попытка не удалась, полагает Ревас Каранадзе, представляющий сеть солидарности. Вместо того, чтобы признать наличие серьезной проблемы в вопросе жилищной политики, мэр предпочел прибегнуть к обычному пиар-ходу.
«Они те квартиры за один лари передали, потому что сами поняли, что то, что сделали вчера, катастрофа. Та форма, которую они использовали, то содержание, это фашизм. Именно из-за такой политики они критиковали предыдущую власть, а сами делают то же самое»,
говорит Ревас Каранадзе. «На сегодняшний день у государства нет жилищной политики. Эта тема полностью заброшена», говорит Каранадзе. «При этом люди живут на мизерные зарплаты и нередко оказываются в безвыходном положении, столкнувшись с проблемами с жильем».
«В Батуми вот у нас скончалась медсестра, которая жила у своей племянницы. Почему у нее? Потому что ей нужны были деньги на операцию мужа. Банк продал ее квартиру. Государству нечего предложить таким людям. Не смог выплатить долг, уходи из квартиры. У нас антисоциальное государство. И это вот такие индивидуальные решения вопросов, что можно взять и из своего кармана заплатить кому-то за квартиру, не помогут»,
сказал Ревас Каранадзе. Накануне столичные власти снесли около 10 незаконных построек в поселении Африка. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня прошла пресс-конференция, на которой журналистов проинформировали о том, как прошел 51-й раунд женевских дискуссий. Главное разочарование от встречи – невозможность достичь даже устной договоренности о неприменении силы. Стороны обменялись мнениями по вопросам беженцев, сокращению обучения родному языку в школах Гальского района, полемизировали о законности ареста Ираклия Бейбо и административных задержаниях при пересечении де-факто границы по реке Ингури. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
51-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 10 и 11 декабря этого года в Женеве. О том, как прошла эта встреча, рассказали журналистам на пресс-конференции абхазские представители. Центральным вопросом встречи была попытка согласовать совместный документ о неприменении силы. Однако, по словам главы абхазской делегации Ираклия Тужба, достичь такой договоренности не удалось. Ираклий Тужба изложил позицию грузинской стороны, которая отказывается признавать наличие конфликта с Абхазией и Южной Осетией.
Проблема отказа Грузии заключается в том, что грузинские власти пытаются манипулировать этими обстоятельствами, и конфликт между Грузией и Абхазией и, соответственно, Грузией и Южной Осетией, они отказываются признавать наличие этих конфликтов, и они говорят о том, что существует некий, вымышленный, по нашему мнению, конфликт между Грузией и Россией, и, соответственно, они призывают российские власти взять на себя обязательства по неприменению силы. Но, естественно, с таким подходом мы категорически, ни мы, ни российские коллеги, ни юго-осетинские не согласны. И вот в этом вот именно заключается проблема и тот тупик, в котором мы находимся.
В ходе женевских дискуссий грузинская сторона ставила вопрос о беженцах. Однако абхазская сторона считает, что после 2008 года никаких беженцев из Абхазии не было.
В 2008 году абхазская сторона провела успешную спецоперацию в верхней части Кодорского ущелья, которое на тот момент было оккупировано грузинскими войсками, после чего мы восстановили полный контроль на территории Абхазии. Каких-либо беженцев в результате этих событий из Абхазии не было, их просто не существует. Поэтому возникает резонный вопрос, о каких беженцах говорит грузинская сторона, и в частности вот те резолюции, о которых все хорошо знают, принимаемые ежегодно в рамках Генассамблеи ООН. Там звучит, значит, Абхазия и Южная Осетия, и якобы беженцы, в том числе из Абхазии, которых, как мы знаем, не существует. Но, к сожалению, из-за того, что нам не дают возможности выступить на этих площадках, международное сообщество получает необъективную картину со стороны одного из участников конфликта.
О работе группы по гуманитарным вопросам рассказал сотрудник МИДа Абхазии и участник дискуссии Лаша Авицба. Он сообщил, что представители Грузии ставили вопрос о незаконных задержаниях при пересечении границы.
Наши оппоненты начинают обсуждать конкретно ситуацию в восточной части Абхазии, это именно касающееся Галфского района, что происходят незаконные задержания лиц, пересекающих административную линию, как они говорят, а мы в свою очередь заявляем, что это государственная граница. Есть около 4000 задержаний, из них 16 человек подверглись административным правонарушениям. Затрагиваются вопросы здравоохранения, затрагиваются вопросы введенных карантинных мер. Мы, в свою очередь, организовывали гуманитарные коридоры для того, чтобы предоставить возможность больным, требующим стационара или какое-либо необходимое неотложное хирургическое вмешательство, организовать выезд их на сопредельную территорию Грузии.
Грузинская сторона ставила вопрос о том, что в школах Гальского района сокращаются часы обучения родному языку и вводится русский язык. Абхазская сторона возражает и приводит тот аргумент, что молодые люди, живя в Абхазии и не зная ни русского, ни абхазского языка, не могут интегрироваться в общество. И у них нет в этом случае возможности ни поступить в вуз, ни устроиться на работу. Со стороны представителей Грузии был вопрос об Ираклии Бебоа, который поджег абхазский флаг. Они заявили, что он был арестован и осужден незаконно, и обратились к представителям российской делегации с просьбой о помощи в его освобождении. Представители Абхазии считают, что задержание Бебоа является законным, потому что он совершил на территории Абхазии уголовно наказуемое деяние. Бебоа осужден и должен отбывать наказание. Депутат парламента Астам Урлогуа впервые участвовал в женевских дискуссиях и поделился своими впечатлениями.
Грузинская сторона умышленно как будто все время уходит от разговора, что конфликту абхазо-грузинскому он не 2008 года. Наша проблема 92-3 года. И мы можем абсолютно однозначно говорить, что были заявления президента Владислава Григорьевича Арзенба и Шеварнадзе, где говорилось о неприменении военной силы. Однако эти заявления, конечно, были нарушены и до 2008 года. Абхазия имеет к 2008 году посредственное отношение, потому что у нас не было военных действий прямых на территории Абхазии. И когда коллеги говорят о беженцах, беженцы, если они какие-то и были, то они были в 92-3 году, а никак не в 2008. Грузия, пользуясь на самом деле своим преимуществом, участвуя на разных площадках международных, да, куда не допускается Абхазия, откровенно лжет мировому сообществу.
Астам Урлугуа предложил участникам женевских дискуссий посвятить отдельный раунд переговоров вопросам свободного перемещения по миру граждан Абхазии по национальным паспортам. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинский Минздрав сегодня отчитался о стабилизации эпидемиологической обстановки. При этом медики предостерегают население от самоуспокоения. В этой связи особую актуальность обретает вопрос о смягчении ограничений в предновогодний период. Однозначного ответа нет ни у правительства, ни у экспертов. С предновогодними ожиданиями Ираклий Арагвелидзе.
Напомним, с 3 декабря Минздрав проводит массовое тестирование населения в районе 20 тысяч в день. За минувшие сутки было произведено 18 тысяч тестов, выявлено 3,5 тысячи новых случаев заболевания ковид, выздоровели 2500 человек. Несмотря на рост 7 декабря количества активных случаев с 26 до 29 тысяч, становится меньше больных в стационарах на 200 человек. На сегодняшний день количество свободных коек достигло 700. Напомним, с конца ноября действуют строгие ограничения. Обязательное ношение масок, ограничения на передвижение в ночные часы, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов. Эти меры предлагается на время отменить с 24 декабря, что вызывает активный протест медиков. Относительная стабилизация, наблюдаемая в эти дни, напрямую связана с ограничением мобильности населения, утверждает Тамара Габуня, замглавы Минздрава Грузии.
В течение последних двух месяцев госпитальный сектор работал с предельной нагрузкой, и сейчас напряжение постепенно спадает. Поэтому был бы крайне нежелательным откат ситуации после Нового года. Мы будем наблюдать за статистикой и принимать решения, исходя из динамики заболеваний.
Глава Центра контроля над заболеваемостью Амиран Гамхрелидзе также выступил за соблюдение строгих мер.
Мы против ослабления ограничений, так как это приведет к повышению мобильности людей. Если мы снимем ограничения 24 декабря, мы опять получим ежедневный прирост инфицированных в 5-6 тысяч с соответственным ростом смертности. Обращаюсь с просьбой к людям ограничить масштабное празднование новогодних и рождественских дней в целях улучшения обстановки и перспектив скорейшего возвращения к нормальной жизни.
Окончательное слово остается за правительством. По словам главы Минэкономики Наты Турнава, консультации с бизнесом начнутся в ближайшие дни.
Медицинский сектор получил небольшую передышку, и важно закрепить достигнутое. В этой связи интересно услышать доводы представителей торговых сетей на тему управления потоками людей в торговых центрах в предновогодние дни.
Также на координационном совете был затронут вопрос сроков вакцинации населения. Было подчеркнуто, что необходимы подготовительные работы для складирования вакцин в специальных холодильных помещениях. При этом Амиран Гамхрелидзе подчеркнул, что переговоры о закупке вакцины продолжаются, и на этом этапе в Грузии созданы все условия для хранения любых эффективных вакцин. Однако предпочтение все же будет отдано тем, которые требуют наименьших затрат на хранение.
У нас созданы все условия для поддержания температуры от 2 до 8 градусов в специальных складах, где можно хранить вакцины компании AstraZeneca или других аналогов, не требующих низких температур. Что касается вакцин компании Moderna, то для ее хранения необходима температура минус 20 градусов. И думаю, в муниципалитетах найдутся морозильные хозяйства для ее хранения. Что касается вакцины компании Pfizer, BioNTech, требующие специфических условий хранения до минус 70 градусов, то у нас есть всего около 40 холодильных установок такого типа, и потребуются закупки дополнительных. По этой причине ее хранение будет доступным только в крупных городах.
Подчеркнул специалист. На сегодняшний день в Грузии выявлено около 200 тысяч случаев заболевания COVID-19. Отсюда выздоровело 84%, при смертности приблизительно в 1%. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
В Комитете государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южной Осетии накануне заявили о предотвращении теракта, попытке осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте. По информации КГБ, организатор данного преступления задержан. Часть пользователей социальных сетей уверена, что заявление КГБ связано с желанием властей мирно запретить митинг в центре Цхинвали, акцию протеста семьи Инала Джабиева. Устаревшие методы, почему мы должны верить в это, пишут жители Южной Осетии. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что решил лично от себя и своей семьи подарить квартиру жителю окраины столицы, который в одиночку растит шестерых детей. Такое решение Каладзе принял после того, как тысячи пользователей социальной сети в Грузии распространили фотографию мужчины с ребенком, снятую на месте сноса незаконно построенных домов в Самгорском районе Тбилиси в поселении Африка. Это героизм, когда одинокий мужчина растит шестерых детей. Этот отец герой, и для меня очень важно поддержать его. Я в тот же вечер выяснил, в каких условиях они живут, и моим личным подарком для этой семьи от имени моей семьи станет квартира. На фоне такой ненависти, клеветы и лжи, счастье этой семьи станет для меня итогом этого дня, написал Каладзе в своем Facebook-аккаунте. Как пишет «Новости Грузия», процесс демонтажа незаконных построек стал темой дня в СМИ и происходил на фоне ожесточенных протестов владельцев бараков. В итоге некоторые из них были задержаны полицией. В парламенте Грузии будет инициирован законопроект об амнистии. Об этом сообщил член правящей партии, председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджиладзе. Он уточнил, что законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности и соответствующего наказания тех лиц, которые совершили отдельные преступления до 11 декабря 2020 года. Амнистия коснется граждан, обвиненных в краже, подделке документов, повреждении имущества, нанесении телесных увечий, наркопреступлений, кроме распространения, но не затронет такие преступления, как убийство или насилие в семье. Инициируя этот законопроект, мы открываем консультации с заинтересованными сторонами, отметил Сарджиладзе. Представители грузинской оппозиции уже заявили, что амнистия должна коснуться совладельца телекомпании «Мтовари» Георгия Руруа, приговоренного к 4 годам лишения свободы за противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Оппозиция считает Руруа политзаключенным. Находящийся с рабочим визитом в Москве, президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Джаниев встретился с министром транспорта России Виталием Савельевым. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, обсуждались вопросы, связанные с перспективой открытия авиасообщений между Абхазией и Россией, реконструкции Сухумского аэропорта, а также капитального ремонта старого автомобильного моста через реку Псоу. На встрече в Минтрансе Бжани отметил, что восстановление Сухумского аэропорта имеет важное значение для Абхазии, развития экономического потенциала.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу с «Некруглым столом». Его провела моя коллега Нана Плиева.
13-й день протеста на центральной площади Цхинвали. Мать и жена Инала Джабиева, Майя Джабиева, Оксана Сотьева стали символами сопротивления произволу. Впрочем, сам югостенский президент видит происходящее совсем в другом свете. Он убежден, что налицо не кризис власти, а козни оппозиции. О том, как реальность развела власть и общество, говорим с депутатом парламента Южной Осетии от партии НХАС Зитой Бисаева и югостенским общественником Тимуром Цхурбати. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Зита, Анатолий Бибилов уверен, что это вы, то есть оппозиция, вывела людей на улицу и делаете все, чтобы, цитата, эта бедная женщина стояла на площади, имея в виду мать Инала Джабиева. Как вам это удалось? Да, раскройте секрет.
Знаете, слышать такое от главы государства, конечно, не очень-то приятно. Самое главное, наверное, в нашем обществе это трагедия. Это первый раз, когда правоохранительными органами совершается такое преступления в отношении гражданина Республики Южная Осетия. И, наверное, самое главное, надо отметить защитника Отечества. Мы все считаем и понимаем, что у нас нарушено право на жизнь, самое главное право, которое существует. И Джабиев Инал был лишен этого права, к сожалению, теми органами, которые непосредственно занимались соответствующими следственными мероприятиями. То, что касается, что именно депутаты и оппозиция создают эти условия, такие негативные, но это неправда, потому что люди прекрасно понимают, что у нас в различных сферах идут недоработки, они разрешаются вопросы, достаточно важные вопросы, на которые реагирует общество, полностью население, и накапливание этих проблем и решений, которые не разрешаются, они в итоге приводят к определенной кризисной ситуации. Тем более она еще усугубилась вот этим преступлением правоохранительных органов в отношении вот этого Джабиева. Конечно, это трагедия всего народа, потому что такое в Южной Осетии не могло произойти, и это непостижимо. Наверное, каждая женщина, каждая мать восприняла эту боль, это горе, наверное, как свое. И это страшно жить в обществе, где ты понимаешь, что твои дети не защищены законом. Страх перед будущим, он есть у каждого. И даже сейчас, в настоящее время, такой страх ощущают многие.
Тимур, как Анатолия Бибилова услышала Цхинвальская улица? Люди все еще верят после выступления президента, что возможно справедливое расследование этого резонансного дела?
Я думаю, этому никто не верит, но я бы хотел внести вот то, что сказала Зита, в свое видение, потому что я не принадлежу к оппозиции. Я хочу чуть-чуть добавить. Это, да, вопиющее преступление, но когда Зита говорит, что это вот в первый раз, я, к сожалению, вынужден сказать, что это не так. До этого был убит еще один человек. Он был национальности, с которой мы совершенно недавно воевали, и это было как-то спущено на тормозах. Я уже тогда говорил, что это может переключиться на нас, так и случилось.
Сейчас вы имеете в виду дело Татнашвили или Башарули?
Да, я это имею. Оба, в принципе. Но сейчас, депутаты делают все от них зависящее. Когда лицемерно заявляют, что они посадили эту женщину на площадь, это никак не правда. Я там сам присутствовал, общался и с ней, и с супругой погибшего. Это их не поступок. Я даже видел, что депутаты в какой-то степени против, потому что холодно, тяжело, препятствовали силовые структуры. Они не дали даже навес поставить.
Наш корреспондент сегодня сообщает, что сегодня утром шел дождь, и ОМОНовцы снова не разрешили натянуть навес, чтобы женщины не намокли. Зачем власть это делает? Чтобы еще больше настроить людей против себя? Или это попытка маргинализировать протест?
Это попытка заморозить протестующих. То, что я увидел своими глазами, они тверды в своих намерениях, они не уйдут. Требуют, совершенно законно требуют отставки прокурора. И когда президент заявляет, что прокурора не за что увольнять, извините меня, дело было под личным контролем президента. То есть прокурор за всем наблюдал. Убить человека. Какие еще нужны причины? Это у нас происходят уму непостижимые вещи, но депутаты ведут себя в высшей степени корректно. Обвинять их в каких-либо неправовых действиях – это в высшей мере несправедливо. А Анатолию Ильичу, я не знаю, может, кто-то ему еще верит, но, по крайней мере, вокруг меня таких людей нету.
Зита, президент действительно не намерен увольнять генпрокурора. Он верит, что идет честное расследование, хотя в ходе него Инал Джабиев объявлен наркоманом. гражданам, который умер не от пыток и побоев, а от ломки. Что в этих условиях остается делать родным Джабиева, им сочувствующим? Как этим людям добиваться справедливости? Какого арсенал средств здесь?
Ну, вы знаете, я еще хотела бы ответить по первому вопросу, так как действительно президент обвинил оппозицию в том, что сегодня родные Джабиева вышли на площадь. Семья Джабиевых ждала, пока идет следствие. Она надеялась на то, что будут привлечены к ответственности все лица, которые виновны в этом преступлении. Но, увы, этого не произошло. И мы понимаем, что к окончанию следственных мероприятий могут вообще лица не понести наказание. И очень жаль, что сегодня тот момент, когда президент мог в самом начале разрядить ситуацию и принять правильное решение, которое бы нивелировало эту кризисную ситуацию, он это не сделал. Хотя к нему
обращались. Почему он это не сделал, на ваш взгляд?
Наверное, есть опасения или страх какой-то за то, что может быть в будущем, но он как гарант Конституции обязан был в первый же день, когда свершилось это преступление, отстранить от должности генерального прокурора и провести расследование, потому что не может быть, чтобы лицо, которое занимало данную должность, не знало, что происходит с последственным Джабиевым Иналом. Никак. Вы понимаете, там очень много нарушений процессуального характера. Джабиев Инал был задержан 23-го, но оформляется он только прокуратурой 27-го числа. То есть очень много нарушений процессуального характера. И в итоге мы получаем то, что получили. К сожалению, все правоохранительные органы, в частности, в этом замешаны, и они, конечно, покрывают друг друга. Каждый из них, кто виновен в этом преступлении, они все должны понести наказание. Сегодня действия президента, ну, для меня, может, они и очевидны, но в то же время вызывают очень много вопросов и у населения, и у меня лично, как депутата, потому что невозможно вести к краю кризисной ситуации свое государство, свое население, не понимая, что это может спровоцировать. Это очевидно, что с народом разговаривать с таким тоном нельзя. Тем более мы осетины, у нас и свой менталитет, и это понятно, что отношение к народу в таком роде, оно невозможно. Но мы достаточно эмоциональный народ и достаточно, наверное, гордый народ в какой-то степени, потому что не позволяем и не позволим над собой издеваться, кому бы то это ни было. И, наверное, это должно вызывать опасения у руководителей нашей страны и понимание того, что это может спровоцировать определенную ситуацию, которую уже можно будет не контролировать. Доводить до этого государства, наверное, нельзя. Ну, а выход, конечно, семьи Джабиевых на площадь, это их безысходность. Они понимают, что они не могут бороться с этой несправедливостью, но они хотят заявить о себе в вот таком роде, чтобы их услышали, кто-то повлиял на этот процесс.
Но президент их не слышит, судя по всему. И сколько, и как быть этим людям? Как добиваться справедливости?
Вы знаете, мне трудно говорить и давать советы, что же им делать в данной ситуации.
Вы как народный избранник.
Да, да. Но как депутат я могу сказать, что с этой несправедливостью, конечно, надо бороться, и депутаты со своей стороны делают это как могут. Мы выступили с конституционной инициативой по внесению изменений в Конституцию, которая дала бы нам право самостоятельно выносить вотум недоверия в отношении генерального прокурора, и уже президент обязан представить нам представление и подписать указ об его освобождении.
Каковы шансы, что эти поправки пройдут?
Я не верю, конечно, после того, как произошла встреча президента с Единой Осетией, что те депутаты с Единой Осетии, которые в частности, были против того, что происходит, и за то, чтобы прокурор был освобожден от занимаемой должности, что все после этого разговора, конечно, поддержат. Я не верю в это, конечно. Но вы знаете, я считаю, что каждый из них пусть отвечает перед народом. Каждый депутат, который примет решение в ущерб населению, должен нести ответственность. И каждый избиратель имеет право воздействовать на него. То есть те рычаги воздействия, отзыва, они существуют в отношении одномандатников. И те лица, которые поступят не по совести, наверное, должны отвечать перед населением. По крайней мере, оппозиция 19 человек, они выступили с этой инициативой. Мы надеемся, что с Единой Осетией депутаты, которые здраво мыслят и понимают, к чему мы идем, в случае, если мы не разрешим эту ситуацию, я надеюсь все-таки, что они примут правильное решение, и мы сможем мы сможем решить этот вопрос.
Тимур, а почему дело Инала Джабиева так выстрелило, привлекло такое общественное внимание, такую эмпатию вызвало? Какой нерв общественный оно задело? Вы вспомнили и другие дела, и произвол силовиков не новая тема в Южной Осетии. Что, на ваш взгляд, изменилось в югоостинском обществе?
Это не первый случай, когда мы назвали двух лиц, был еще один молодой парень. Один молодой парень, который тоже был жесточайшим образом избит, но он не умер. И когда он вышел, он умер через 3 недели в больнице. Но ему было 25 или 24 года. Ну, осетины довольно крепкий народ. И в таком возрасте сами по себе не умирают. И вообще, ну, ни для кого не было секретом, что люди избиваются. До этого был уже прецедент. Объявили голодовку сидящие в этом в тюрьме.
Заключенные.
И заключенных избили, заставили кушать. Да, это лица деклассированные, я не скажу, что к ним хорошо относятся. И поэтому это вот как бы было общество проглотило. Очень давно, в Осетин 600 лет не было государства. И они немножко забыли, что такое государственность. Сейчас идет становление нашей государственности, гражданского сознания. И надеюсь, оно произойдет. Мы иногда слишком поздно реагируем, потому что прокурор должен был освобожден уже в предыдущий раз. Тогда тоже депутаты молодцы, но вот у меня никаких претензий к депутатам нет. Они, в принципе, бьются за народ, но у них не получается. Ну, надеюсь, получится, потому что вот, насколько я вижу, настрой на площади, настрой депутатов, они тоже намерены стоять до конца.
Как общественник, в чем видите выход вот сейчас, когда люди стоят на площади, когда власть их не слышит, и мы имеем ту картину, которую мы имеем? Что дальше?
Учитывая то, что вот президент и его команда не идут ни на какой контакт, вот реального выхода я не вижу. Вот. Не вижу я выхода. Но учитывая также тот момент, что семья погибшего, Царство ему небесное, намерена стоять до конца, то рано или поздно, то, что сейчас депутаты предпринимают попытки внести изменения в Конституцию, это в принципе цель же не снять прокурора. Цель поменять систему, чтобы прежний случай.
Как реформировать эту систему?
Ференци сказал, что будут реформы, но совершенно не озвучил, в какой форме будут эти реформы, что за это будет реформы. Решение еще в чем? Тут вот я хочу маленький камешек, не маленький, а довольно хороший камень кинуть в огород, в том числе и Евросоюза, и Америки, и России в меньшей степени. Почему? Вот наше непризнание не дает нам возможность подключить международные правозащитные организации. Это очень плохо. Вот мы не меньше, чем Косово, боролись за свободу, если не больше, и почему-то нас не признают. Вот грузины сами прогнали всех президентов, всех, вот я хочу повторить, всех, которые с нами воевали, но тем не менее нас не признают.
Зита, вы верите, что власть сегодня способна сама себя реформировать в этих условиях?
Нет, конечно. Потому что власть показала, на что она способна. И то, что сегодня население не доверяет власти, в том числе и правоохранительным органам, это налицо. Я считаю, чтобы провести определенную реформу, к власти должны прийти люди, которые смогут это сделать, у которых будут другие принципы, которые будут все-таки придерживаться законности, и только это нам может помочь. Закон и правопорядок прежде всего. Все равны перед законом. Это правило, и поэтому отхождение от этих правил, оно никому не дано, никакую бы ты должность не занимал. Считаю, что реформирование только лишь правоохранительных органов ничего не даст. Я считаю, что должно быть комплексное реформирование как государственной гражданской службы, так и правоохранительной. И ответственность каждого чиновника перед законом должна быть, настолько, что было каждому понятно, что любое действие, которое будет нарушать закон, оно будет вести к тому, что он будет нести ответственность. Вот пока не будет понимания того, что независимо от того, какую должность ты занимаешь, ты такой же гражданин, и ты также несешь ответственность, никогда мы не придем к тому, о чем сейчас говорится.
Еще один вопрос. Не принят бюджет на следующий год, не утверждено новое правительство. Депутаты продолжают бойкотировать работу парламента до выполнения требований общественности по делу Инала Джабиева. Насколько может затянуться этот политический кризис и сколько еще Южная Осетия, на ваш взгляд, будет жить в этом режиме?
Думаю, что депутаты принципиально настроены. Нельзя допустить того, чтобы вот этот прецедент повлек за собой еще другие случаи. Как Тимур сказал, было еще другие случаи. Да, я извиняюсь, потому что действительно я не подумала об этом. Но по отношению гражданина Республики Южная Осетия, это первый раз, когда забивают правоохранительные органы до смерти. Я прекрасно понимаю, что такой метод, да и в отношении любого гражданина другого государства, такие методы, они неприемлемы для демократического правового государства. Ну а что касается принципиальности наших депутатов, мы понимаем, что мы должны настоять на своем до конца, пока не будет диалога, не так, когда нас начинают обвинять и ругать, и указывать нам, что мы не имеем права требовать. Нет, диалог должен быть на равных, и мы должны прийти к компромиссу. Если не будет компромисса, то, конечно, такая ситуация, она может затянуться. Я могу сказать, что бюджет не может быть принят депутатами в силу того, что сегодня у нас нелегитимное правительство, которое не имеет права утверждать, в том числе бюджет, и направлять нам. Мы не можем выделять деньги правительству, которое не существует. Наверное, президенту надо задуматься и все-таки наладить этот диалог, принять решение, пока еще это не поздно. И я думаю, тогда мы сможем найти точки соприкосновения и, конечно, и формирование правительства, и принятие бюджета, оно будет возможно. Но до тех пор, пока нету этого диалога, ни о чем говорить, наверное, невозможно.
Тимур, есть общественное недовольство, оно налицо. Люди 13-й день стоят на улице. Во что может вылиться это общественное недовольство, если власть будет продолжать игнорировать это дело? К новой волне протеста, к общественной апатии, закручиванию гаек?
Ну, закручивание гаек точно не произойдет. Это, наоборот, вызовет противоположный эффект. Я думаю, все-таки хватит сил у общества, у той же власти, у того же президента. Я даже вот, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к Урузмагу
Джагаеву.
У нас маленькое общество. Я просто прошу, даже если он не виноват, я бы на его месте встал и ушел. Чисто потому, чтобы успокоить общество. Этот человек без охраны не может показаться в городе. Вот это просто позор. Это просто позор. У нас во время войны ходили без охраны должностные лица, а сейчас он боится. Я вам могу сказать, что его охраняет мой племянник. То есть мы все родственники. И вот это позор, что у нас вот такая ситуация. Я надеюсь, все-таки у общества хватит сил прийти к диалогу. Вот кто-то на себя должен взять ответственность. Самый сильный в этом споре президент. Анатолий Ильич, надеюсь, наберется мужества и скажет, давайте наладим диалог. Вот. Я не вижу вот другого выхода, потому что отступить общество не может. Я сам категорически против отступления, потому что это ситуация продолжения 2011 года. Когда избранная народом президент Алла Джоева не дали занять должность, и тогда это было сделано с помощью российских кураторов. Слава Богу, они не вмешиваются. И общество вот должно показать свою зрелость. И тогда у нас есть шанс. У нас есть серьезный шанс построить республику. И, надеюсь, высшие должностные лица это тоже поймут. Вот. Должность прокурора не такая должность, чтобы жертвовать и плевать. Ну, пусть не на весь народ, но огромное количество народа.
Я хотела бы отметить, что, наверное, это неумно, когда ставят на весы население и один человек. Да? Наверное, каждому чиновнику надо подумать, что же приоритетно в наше время, сегодня, когда мы добивались независимости, когда мы начали строить государство и шли, правда, по какому-то демократическому правовому пути, но пришли почему-то совершенно не туда. И мне бы хотелось, чтобы каждый чиновник задумался об этом. Чьи интересы они преследуют прежде всего и должны преследовать? И чьи интересы они должны реализовывать? Народа или личные? Подумайте, потому что каждому из них надо будет отвечать как перед населением, так и перед Богом. Наверное, не надо забывать, что мы все не вечны и в этой жизни. Все проходит, поэтому придется отвечать каждому из нас.
Гостями некруглого стола были депутат парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Зита Бисаева и югоосетинский общественник Тимур Цхурбати. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В Ахалгорском районе накануне скончался пенсионер, 62-летний Гурам Степанов. Близкие убеждены, что он мог бы выжить, если бы власти самопровозглашенной республики выпустили его на лечение в Тбилиси. Из-за закрытия пункта пропуска Раздахан ахалгорцы оказались отрезаны не только от своих семей, но и медицинского обслуживания. Все больше местных жителей стремятся навсегда покинуть район. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Прошлой ночью в Ленинголе скончался 62-летний Гурам Степанов, более известный в поселке под прозвищем «Летчик». До выхода на пенсию он служил в гражданской авиации. Единственным источником дохода у него была грузинская пенсия, поэтому, когда Раздахан закрылся, он остался без средств к существованию. В январе, когда президент Бибилов выпустил на 2 недели пенсионеров в Грузию за пособиями, Гураму Степанову в выезде отказали и в республике пенсию не дали, потребовали привести справки из Грузии, подтверждающие стаж и место работы. Но из-за закрытой границы летчик выехать за справками так и не смог. Последний год жизни Степанова подкармливали соседи, волонтеры. Летчик разболелся, несколько раз лежал в районной больнице, но все без толку. Он просился в Грузию на лечение, но его не выпустили. Вчера Гурам Степанов скончался. Чем болел, неизвестно. Диагноз ему так и не поставили, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Как умер? Никто не знает, потому что здесь кто может установить? Диагноз. Кто может? Вот внутренние органы болели. Несколько раз лежал в больнице. Он как кость и кожа, или вот как скелет. Вот таким стал. 62 года. Вчера утром вызвали, скорую часто вызывали. Дежурный врач был педиатр. Более утоляющий дали лекарство. А вечером человек умер. Вот это есть наша вся медицина. Может, через вас дойдет до Тотчиева. Наш главврач Гобозов, его близкий друг, поэтому он не хочет обидеть друга. И в чем мы провинились? Он хочет угощать за счет государства своего друга. А его друг у нас устроил бардак. Ленингорскую больницу, знаешь, как население называет? Морг имени Гобозова.
По словам Тамары Миракашвили, от районного медицинского обслуживания почти ничего не осталось. Ни одного женского врача, роддом закрыт, недавно закрылась хирургия. Но по непонятной причине врачей на работу не принимают, говорит Тамара Миракашвили.
В районе нету терапевта. Можно такое представить? У нас всегда было при всех власти, и грузинская, и осетинская, минимум 4-5 терапевта у нас были в районе. Сейчас ни одного нету. Ни одного нету. Нельзя, чтобы вот люди ход такого врача, который поставит диагноз, не имели. Я не говорю, что вылечить, да, и так далее. Есть желающие из Хинвала, не принимает. Вот мы в таком состоянии. Сейчас немедленную госпитализацию нуждается один местный мужчина. Здесь не помогают и нет смысла. Просто стараются, чтобы как можно было быстро отправить в Тбилиси. Главврач не подписывает. Говорит, что вы не мои начальники. Я сейчас подчиняю на Минздрав. Наш главврач получает около 70 тысяч рублей. В течение 3 года, как он здесь работает.
По словам Тамары Миракашвили, люди оказались в сложном положении. Здесь их никто не лечит, в Россию на лечение не выехать не могут, а в Грузию не выпускают. Пункт пропуска Раздахан закрыт уже более года. Местные люди уверены, что границу уже никогда не откроют. Они чувствуют себя как в западне, из которой надо выбираться. Около 250 ленингорцев уже подали заявки на участие в программе Красного Креста по воссоединению семей, которая предполагает выезд в Грузию без возможности возвращения. говорит Тамара Миракашвили.
Записываются в очереди, делают заявления в разных ведомствах. Еще личные контакты ищут, чтобы вырваться из Ленингора. И уезжают одну семью или один человек, неважно, сопровождает две машины Красного Креста, что можно там поместить. Везут с собой остальное, домашние животные или птицы, они продают на месте, потому что это с собой невозможно вывезти. С такими темпами, думаю, что до весны у нас очень-очень мало населения останется, может 250 жителей. Вот в данный момент в грузинской части района максимум 750 человек проживает. Полтора года назад 640 только у нас были избиратели в 16 округе. Никому не интересны наши проблемы. Никому. Если нас взял Анатолий Ильич, заложники, даже с заложниками стараются, чтобы меньше было жертвы. А у нас все наоборот. Я хочу обратиться в грузинское общество, власть. Не знаю, кому вообще сердце болит, что стоит вот этот участок, даже не знаю, сколько сотки вот этот Цнелевский лес, стоит этих жертв.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.